Задумывались ли вы о том, кто придумал синхронный перевод? Думаем, что нет. Вот и мы не задумывались, пока в ООН не открылась выставка «Нюрнберг. Рождение профессии». В числе экспонатов фотографии и биографии переводчиков-синхронистов, работавших на Нюрнбергском процессе над нацистами. Одна из цитат гласит: «Все началось в Нюрнберге». Означает, что синхронный перевод появился благодаря Нюрнбергскому процессу. С этим не совсем согласен Сергей Чернов, руководитель службы русского синхронного перевода в Международном валютном фонде. В личном качестве Сергей провел поистине детективное расследование, перекопав доступные архивы, и вот что он выяснил. Идея одновременного перевода возникла тоже одновременно на разных континентах у американского предпринимателя Дэвида Файлина и российского врача доктора Эпштейна. Причем опробовали новый метод тоже практически параллельно. Летом 1928 года на конференции Международной организации труда в Женеве и Конгрессе Коминтерна в Москве. Правда, тогдашний синхронный перевод был совсем не похож на современный. О захватывающей истории этой профессии Сергей Чернов рассказал на презентации в ООН, а потом в интервью Елене Вапничной. Он предупредил, что выражает личную точку зрения, а не позицию МВФ.
Ну, сам по себе перевод – это, говорят, одна из древнейших профессий. Переводчики существовали на протяжении всей истории. Нам известны указы Петра I про переводчиков и про необходимость подготовки профессиональных переводчиков. В XIX веке перевод в современном понимании на международных конференциях практически не применялся. Пользовался французский язык как язык международного общения. Участниками таких конференций, как правило, были дипломаты и аристократы, владевшие в совершенстве французским языком. И только после окончания Первой мировой войны в XX веке появляется необходимость в многоязычной языковой поддержке международных конференций уже с применением совершенно новых методов, потому что последовательный перевод, который применялся ранее, совершенно нереален в условиях конференции, где 5-6 или больше рабочих языков, потому что одно выступление может длиться в течение часа, а после этого 3-4-5 часов шел перевод.
Меня поразило во время вашего выступления то, что синхронный перевод, вообще мысль, она даже не приходила никому в голову, что человек способен одновременно слушать и говорить. Поэтому отчасти, ну, это действительно чудо, что у кого-то родилась такая мысль, но даже вот те люди, о которых вы говорили, которые одновременно в разных странах, но одновременно пришли к этой мысли, даже они ведь поначалу не предполагали такой способности.
Нет, не предполагали. И синхронный перевод действительно это плод развития технологий 20 века. Только с появлением телефона, с появлением возможности дистанционной передачи голоса появилась даже сама идея того, что перевод может быть синхронным. Синхронным, то есть одновременным. Но, опять же, как вы правильно сказали, поначалу этот термин понимался несколько иначе. То есть перевод был одновременным друг с другом, то есть параллельно английский, французский, испанский, немецкий, но не с оратором. То есть делался последовательный перевод, допустим, на французский, но одновременно с этим делались последовательные переводы на все другие языки, и при помощи радиотелефонов и телефонных проводов передавались слушателям, участникам конференции.
Действительно, он получил развитие, был опробован на крупных конференциях, использовался в Лиге наций, но потом, как я понимаю, как-то о нем несколько забыли, и все-таки Нюрнберг можно считать таким толчком, наверное, для развития синхронного перевода как профессии. И очень интересно, кто были эти переводчики, которые участвовали в Нюрнбергском процессе.
Но вы знаете, Нюрнберг как явление переводческое был бы невозможен без вот этой предыстории, без того, что произошло в 20-х годах, в 28-м году, в частности, на 6-м конгрессе Коминтерна в Москве, на 11-й конференции МОД в Женеве.
Одновременно.
Практически одновременно, да, в 28-м году. И это действительно дало толчок развитию этой профессии, потому что эти конференции шли, и синхронный перевод продолжал использоваться. И постепенно он становился более-менее, так сказать, приемлемым способом перевода, хотя он не прижился в 30-е годы. Он не прижился, и, в общем-то, к началу Второй мировой войны, так скажем, система, установленная Эдвардом Фалином в Женеве, фактически стояла там и пылилась. А появился такой человек, которого звали Леон Достер. Леон Достер был полковником американской армии, сам он был французского происхождения, он родился во Франции, и в времена Первой мировой войны работал переводчиком в том пригранично с Германией французском городке, где он жил. Сначала были немцы, он переводил с немецкого на французский, наоборот. Потом туда пришли американцы, он начал переводить с английского на французский. Потом его американцы отправили в Калифорнию, где он закончил школу, поступил в Джорджтаунский университет и стал личным переводчиком Эйзенхауэра во время Второй мировой войны. И после окончания Второй мировой войны именно ему было поручено организовать перевод на Нюрнбергском процессе. Он знал о существовании вот этой системы в Женеве, в Лиге наций, которая собирала пыль. И на американском военно-транспортном самолете эту систему из Женевы перевезли в Нюрнберг и смонтировали на чердаке Дворца правосудия, где происходил Нюрнбергский процесс. И там он устроил переводческие курсы. Он отбирал лично людей с определенными способностями, со знанием языков и с определенными способностями к именно синхронному переводу, к одновременному восприятию и воспроизведению информации. И он устроил как бы некий мини-процесс, то есть с реальными подготовленными выступлениями. Кто-то играл роль обвинителя, кто-то играл роль человека на скамье подсудимых. И переводчики упражнялись таким образом в течение нескольких месяцев до открытия. Потом все это было установлено в самом зале, и начался Нюрнбергский процесс.
Но поскольку не существовало школ перевода, то, как я понимаю, многие из переводчиков впервые, может быть, даже столкнулись с синхронным переводом, и пришлось учиться вот на практике, как вы говорите. Но и судьбы у них были очень интересные. Может быть, вы можете привести примеры какие-то?
Ну вот со стороны, скажем, Советского Союза была такая Ступникова, которая написала мемуары потом. Ступникова жила в Германии со своими родителями в 30-е годы. Потом она служила, она была на фронте, и к окончанию войны она еще оставалась служить в штабе, и ее вызвали, сказали, что вам нужно ехать в Нюрнберг. И не сообщили, зачем, с какой целью. Вот так она оказалась там, вот в этой команде переводчиков. Советская команда переводчиков была несколько отдельно. Была так называемая американская команда под руководством Леона Достера, и отдельно была советская команда переводчиков, которые в основном это были к тому времени военные переводчики тех времен.
Но там были еще и люди, которых, собственно, судьба заставила выучить несколько языков. Даже если говорить о русскоязычных, да, это иммигранты, потомки иммигрантов, которые жили по всей Европе, переезжали с места на место, и в силу обстоятельств оказалось, что владеют многими языками. И, насколько я помню, кто-то даже пережил Холокост, например, и кто-то, одна из переводчиц вот на выставке побывала в концентрационном лагере. То есть это, наверное, для них еще, ну, такой был эмоциональный опыт, я вот
да,
думаю.
Ну, кстати, эмоциональный опыт был для всех, потому что те ужасы, которые всплывали на глазах у участников этого процесса, действительно, к тому моменту, в общем-то, наверное, далеко не все знали всю полноту этих ужасов войны. А люди, которые сами переживали это и знали об этом на собственном опыте, в общем-то, не всегда справлялись с этим стрессом, и их приходилось менять, давать им отдохнуть, потому что помимо стресса, связанного с переводом, был именно стресс, связанный вот с этой страшной тематикой.